со Словом Божиим никогда не поздно обращаться к церкви. Вы заметили в этом повествовании о благословении детей, Иисус Христос обратился к ученикам и сказал им: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне». Да? Сегодня Господь к церкви своей обращается и говорит точно так же эти же слова: «Пустите детей, не препятствуйте, делайте наоборот со своей стороны все возможное, чтобы дети всегда были с Господом». Дети бывают непослушные, иногда создают какой-то шум и так далее. Но, тем не менее, вопреки всем этим сложностям, Господь говорит: не препятствуйте. Кстати, ученики Иисуса Христа не только от детей Иисуса Христа охраняли, оберегали. Ну и собрания, церковь, они от детей старались, видимо, по той причине, что дети могли шуметь, бегать и так далее. Но не только от детей они ограждали Иисуса Христа и собрания. Они еще ограждали собрания и Иисуса Христа от мытарей, грешников, самарян и так далее. Вот. Так оберегали, думали, что тем самым делают добро, служат Господу. И вот сегодня я хотел бы вместе с вами в эти непростые дни, когда весь мир испытывает очень серьезное испытание, и каждый христианин испытывается на веру, я бы хотел с вами, чтобы мы поразмышляли над историей, которая записана в Евангелии от Иоанна, 4 главе. Здесь с 4 стиха написано: «Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. И далее мы знаем, что пришла женщина почерпнуть воды, и у Иисуса Христа с этой женщиной завязалась беседа. Эта женщина не только иудеями, а даже своими соотечественниками была ограничена в доступе к богослужению. Самаряне – это народ, который жил по соседству, это братский народ для иудеев, но которые, так скажем, уклонились в язычество. Благодаря тому, что эти земли были населены разного рода племенами. Но эти люди также нуждались в Спасителе. Они нуждались в прощении грехов. Они нуждались в заботе и любви нашего Господа Спасителя. И Иисус Христос не случайно присел у этого колодца, чтобы ученики его ушли за пищей в город, чтобы ему остаться наедине и встретиться с этой женщиной. Иисус Христос много километров проделал для того, чтобы встретиться с этим единственным человеком, с этой женщиной. Эта беседа Иисуса Христа с самарянкой у колодца состоялась примерно в 28 году, примерно год спустя после начала его служения. Самария граничилась с Иудеей, располагалась совсем рядом, и колодец находился у входа в эту долину. И выкопан был, как повествует нам Священное Писание, Иаковом, отцом иудеев и самарян. Но между самарянами и иудеями царила давняя вражда. Дело в том, что самаряне, они были порабощены язычниками, и из поколения в поколение вынуждены были жить рядом, бок о бок с идолопоклонниками. И постепенно их культура, их быт, их верование накладывало определенный отпечаток на их сознание. Сначала они смирились с тем, что Богу нужно молиться, используя какие-то изображения, вот, вещественные изображения, да? Чтобы эти изображения напоминали о Боге живом. Но со временем они стали поклоняться этим идолам. Кроме того, вражду между самарянами и иудеями усилило то обстоятельство, что когда иудеи после 70 лет плена в Вавилоне вернулись и стали восстанавливать храм, самаряне хотели помочь, а евреи, израильтяне, отказались. Они считали их недостойными строить святой храм. Вот. Самаряне-то хотели доброе дело сделать, предлагали, давайте вместе восстановим храм. Но когда иудеи им отказали, то значит, эта вражда только усилилась. Иудеев тоже можно понять, они не хотели смешиваться с неверными. Вот. И вот после этого отказа самаряне обозлились и даже предприняли определенные шаги, письмо царю написали, возбудили племена окружающие. В общем-то, в книге Неемии, в 2 главе, в 4, в 6, вся книга Неемии об этом повествует, противостояние. Каким путем дальше пошли самаряне? Раз к храму их не допускают в Иерусалим, вот, они решили построить собственный храм на горе Горизим, где бы могли поклоняться Богу согласно своим представлениям. Во времена Антиохия Эпифана IV самаряне этот храм свой посвятили Зевсу. Вот, когда иудеи эту территорию вернули себе, то они этот храм самарянский разрушили. И самарянам ничего другого не оставалось сделать, как приходить на это место, на эту гору, и здесь продолжать поклоняться у руин своего храма. Они упорно продолжали придерживаться своих традиций и обрядов. Они упорно не хотели считать храм в Иерусалиме домом Божьим, а иудейскую религию истинной верой. Они по-прежнему считали эту гору Горизим священной и поклонялись Богу на этой горе. Но вместе с тем, что у них было множество различных отклонений в идолопоклонство, они не забыли обетование о грядущем Мессии. И поэтому вот в этой беседе самарянка Иисусу Христу говорит: «Знаем, что когда придет, вот, то сделает все наилучшим образом». Да? О Мессии идет речь. Вот в такой непростой обстановке, напряженной, враждебной, неблагоприятной, Иисус Христос все-таки находит время и находит возможность для того, чтобы привести к покаянию и самарян через эту женщину. Как он это делает? Давайте мы обратим на это внимание. Сейчас, когда все так напряжено, когда и по сотовой связи, и в различных сетях очень напряжены отношения между родственниками, между знакомыми, внутри страны, между странами и так далее, хотелось бы обратить внимание на Иисуса Христа, на те обстоятельства, в которых Он жил, и как Он все это преодолевал, как Он учил и учеников Своих преодолевать эти сложные обстоятельства. Итак, Иисус Христос знал, что самаряне и иудеи не сообщаются, и вражда эта взаимная. Сторонились друг друга, обходили окольной дорогой, да? Но он подумал и решил сократить дистанцию. Каким образом это можно сделать? Скажите, если бы он завел разговор, кто прав, а кто виноват, это бы сблизило его с самарянкой? Нет. Если бы он завел разговор на религиозную тему, чья религия более истинна, а чья хуже, сблизился бы он с ней? Нет, она бы начала спорить и доказывать обратное. Так каким же способом можно в таких обстоятельствах все-таки находить точки соприкосновения? Каким образом? Какой пример нам Иисус Христос оставил? Он обращается к ней с просьбой. Первый шаг, который Иисус Христос сделал. Вот. Может быть, действительно, он хотел напиться воды вот, в Палестине в жаркое время. Всегда хочется пить воду. Но это было второстепенное. Первое, что он хотел, это завязать диалог с этой женщиной. И поэтому он обращается к ней с просьбой. На Востоке это дело святое. Арабы могут сделать большой крюк, окольной дорогой пойти для того, чтобы проводить путника к источнику воды. В этой просьбе никогда не отказывают. Вода и в то время, и в наше время считается даром Божьим. Дать напиться путнику – это священная обязанность. И во свете этих отношений двух братских народов просьба Иисуса Христа, конечно, выглядела необычной. Но тем не менее она открыла сердце самарянки для дальнейшей беседы, для общения. Будучи иудеем, он, как считала самарянка, как бы снизошел до самарянки, до язычницы этой, да, и попросил у нее воды. Этой просьбой, в первую очередь, он озадачил эту женщину. Как ты, будучи иудей, это действительно было удивительно, иудеи никогда не принимали пищу или воду из рук самарян. А посуду, которую использовали самаряне, они выкидывали, разбивали. Но смотрите, Иисус Христос не стал навязывать ей своих взглядов. Он просто вызвал в ней интерес. Интригу такую. Как ты, будучи иудей, просишь у меня воды? Мы чаще всего по-другому поступаем, да? Мы либо утаиваем от людей, кто мы, истину утаиваем, либо чрезмерно рекламируем себя настолько, что люди не желают нас больше слушать, воспринимают, что мы что-то им навязываем. Я вспоминаю одного брата, слава Богу, жив до сих пор и здравствует. Он избрал такой подход. Никогда сам не заводил разговор первым на тему религии, но если его спрашивали, он коротко отвечал и никогда не говорил до конца всю истину. Что-то одно скажет, и то не до конца. Всегда ссылался, мне некогда, давай я тебе в следующий раз расскажу. Сохранял эту интригу, и человек с нетерпением ждал, когда же в следующий раз встретятся, и сам заводил разговор, давай, да расскажи мне, что там дальше. И вот он постоянно вот интерес таким образом поддерживал, вот, и приводил людей ко Христу таким образом. Вот Иисус Христос тоже не стал никаких вещей говорить, вот, никаких истин, просто попросил воды напиться. Обратился к ней с просьбой, как бы поставил себя немножечко ниже этой женщины. Да? Просящий всегда, это в таком случае он находится как бы чуть ниже. Да? Но какова цель была у Иисуса Христа? Цель была завязать с ней диалог. Спаситель таким образом искал ключик к ее сердцу. Посмотрите, как мудро Иисус Христос стал разматывать этот клубок вопросов и ответов. Не всегда отвечал прямо на вопросы, иногда он умалчивал, уклонялся, но старался привести ее к осознанию того, кто стоит перед ней, с кем она разговаривает. Итак, первый шаг. Иисус Христос обратился к ней с просьбой. Второй шаг – это вызвал интерес, создал интригу. Да? Самарянка от неожиданности, наверное, забыла выполнить эту просьбу, потому что в повествовании не видно, чтобы она дала ему напиться воды. Просто вот состоялся диалог. Она, видимо, от волнения, от неожиданности забыла об этой просьбе. И постаралась выяснить, почему он, иудей, заговорил с нею. А он отвечает ей и говорит, «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина, не понимая до конца слов Иисуса Христа, произносит: «Господин, тебе-то и почерпнуть нечем, а ты говоришь, что дашь мне напиться воды живой. Колодец глубок. Откуда у тебя живая вода? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и сам пил из него?» Иисус Христос, поддерживая эту беседу, говорит: «Всякий пьющий воду сию из этого колодца, свежую, прекрасную воду, чистую, он возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не возжаждет вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иисус Христос, конечно, понимаемый, говорит ей о духовной жажде и об утолении этой духовной жажды. Он стремится утолить ее духовную жажду, потому что видит ее сердце. Миллионы людей сегодня томятся в неведении о Спасителе, о даре спасения. И человеческие души сегодня готовы прильнуть к любому источнику, который может как-то маломальски утолить их жажду. Но настоящий смысл жизни, настоящее утоление жажды, мы понимаем, можно найти только в Создателе, в Господе Боге Спасителе. Только Тот, кто является Создателем и Спасителем всего мира. Но самарянка пока не понимает, кто стоит перед ней. Но она почувствовала, что в этой беседе что-то очень важное происходит. С серьезным выражением лица она говорит: «Дай мне этой воды напиться, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Мы не знаем, поняла ли она духовный смысл, либо буквально все воспринимала. Ведь в то время, в полдень, когда жара, никто за водой не ходил. Эта женщина, в общем-то, таилась от других односельчан. Вот, ей неприятно было встречаться с другими людьми, потому что мы знаем причину, да? У нее было несколько мужей, и к этому моменту Иисус Христос ее очень аккуратно подведет. Но не для того, чтобы укорить ее, как это делали иудеи, как это делали ее соотечественники, а только для того, чтобы она могла осознать свою греховность и почувствовать нужду в Спасителе. Итак, третий шаг, который делает Иисус Христос, Он говорит ей: «Пойди и позови мужа твоего». Смотрите, шаг за шагом Иисус Христос открывает ее сердце для дара спасения. Невозможно было вручить ей дар спасения без ее покаяния, без осознания ее греховности. Поэтому Он говорит: «Пойди, позови мужа твоего». Да, в тех местах и по сей день считается, что неприлично, чтобы где-то мужчина и женщина, незнакомые, разговаривали наедине. Поэтому Иисус Христос, соблюдая все эти правила, вот, говорит: «Пойди, для того, чтобы мы могли дальше разговаривать с тобой, пойди и позови мужа твоего». И она просто отвечает: «У меня нет мужа». И Христос говорит ей: «Ты правильно говоришь, справедливо. Было у тебя пять, и этот тебе не муж». Таким образом, Иисус Христос открывается ей как пророк. Она от удивления, наверное, рот открыла. Откуда он знает о ее жизни? Впервые видятся, никогда в их селении не был иудей, и все о ее жизни знает. У нее просто дыхание, наверное, перехватило. Кто этот таинственный незнакомец, что знает все о ее жизни? И, возможно, в это время она представила себя на суде Божьем, где все тайное становится явным. И что для того, чтобы примириться с Господом, нужно осознать свою греховность и покаяться. Ей этот разговор становится неприятным. Но смотрите, как деликатно и тактично поступает Иисус Христос. Он только слегка коснулся этой темы, чтобы она задумалась о своем положении, о своей жизни, о своей греховности, да? И когда она переводит разговор на другую тему, Иисус Христос ее не останавливает. Она говорит: «Господин, вижу, что ты пророк». И дальше задает вопрос, который извечно существовал между иудеями и самарянами. А где же истинное место поклонения? И какая религия истинная? Какую религию, какое поклонение принимает Бог? Она говорит: отцы наши поклонялись на этой горе, вот, из поколения в поколение. А вы говорите, что место, где должны поклоняться, находится в Иерусалиме. Сложный вопрос, правда? Вот. И иудеи и самаряне без Божьего вмешательства не могли разрешить эту проблему. Но обратите внимание, Иисус Христос не останавливает ее, не говорит: подожди, подожди, давай сначала с мужьями твоими разберемся, давай сначала все грехи твои переберем, да, все косточки твои перемоем. Нет, он очень деликатно и тактично поступает. Он позволяет ей поменять тему разговора. Он не стал ее останавливать. Для того, чтобы открыться как Мессия, он ее не останавливает. Он не разбирает подробности ее греховной жизни. Он просто дал понять, что перед ней не просто человек, который знает ее сердце, и снисходительно позволяет ей вести беседу дальше. И вот когда она этот вопрос задала, где же истинное место поклонения, и какое поклонение это истинное, какое поклонение Бог принимает, он отвечает: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Здесь Иисус Христос, конечно, не мог уклончиво ответить, он говорит здесь прямо. Это вопрос спасения. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таковых поклонников ищет Отец себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. И вот наступает четвертый момент четвертого откровения. Женщина говорит ему: знаю, ее с детства, так же, как и всех остальных детей, учили, что когда-то придет Мессия. Самаряне тоже верили в Мессию и ожидали его. Знаю, что когда придет Мессия, то есть Христос, то возвестит нам все. И в этот момент Иисус Христос говорит ей: это я, который говорю с тобою. Обратите внимание еще раз на эти моменты, на ту последовательность, как Иисус Христос открылся ей, и как между иудеем и самарянкой возникла симпатия, возникло дружелюбное, доверительное отношение. Сначала он обратился к ней с просьбой. Часто ли мы, когда в ссоре, обращаемся к другой половине с просьбой? Мы, наоборот, стараемся молчать, избегать разговоров, стараемся избегать каких-то просьб. Сам, я сама, да? Это мы так, по нашей человеческой греховной психологии поступаем. Иисус Христос, видя эту давнюю вражду и думая, как бы ее преодолеть, обращается с просьбой к самарянке, представительнице, враждебного по отношению к иудеи народа. Он преодолевает эту пропасть простой просьбой: дай мне напиться воды. Затем он пробуждает в ней интерес и желание обладать живой водой. То есть он с обычной воды переводит разговор на духовную тему. После этого открывается ей как пророк, а потом открывается ей как Мессия. И далее в 28-29 стихах мы читаем, что женщина настолько поражена была этим откровением, она забыла, зачем приходила к колодцу, забыла кувшин и побежала стремглав куда? К тем людям, от которых пряталась. Все приходили либо утром, либо вечером, за водой, а она в самый зной приходила, чтобы ни с кем не встретиться. Теперь она уже их не чуждается, она бежит и говорит им: «Пойдите посмотрите, не о нем ли, вот мы всегда мечтаем и говорим, что должен прийти Мессия». И из повествования Библии мы знаем, что весь город этот вышли посмотреть на Иисуса Христа. Здесь еще один небольшой момент. Это касается того, о чем я говорил в самом начале. Ученики действительно очень старательно оберегали Иисуса Христа от подобных контактов. Потому что когда они вернулись с пищей и увидели Иисуса Христа, беседующего с самарянкой, у них в голове возникла мысль: и что он с ней, самарянкой, грешницей, разговаривает? Вот, внутреннее недовольство у них возникало всякий раз, когда что-то не по их мнению, не по их представлению происходило. И, кстати, вот в книге «Желания веков», в главе «Озеро, ночь на озере», Дух пророчества пишет, что вот это вот маленькое недовольство, шаг за шагом, каждый раз приводило их к серьезному негодованию в адрес Иисуса Христа. Так что они были порой на грани потери веры. Вот. Иногда до такого доходили они. В этот раз тоже это недовольство возникло. Что это он тут с ней разговаривает? Вот. Но Иисус Христос своим поведением, своим учением, своим отношением, своей жизнью не только самарян, мытарей, грешников приобщал к дару спасения. Он еще учил учеников, как быть благовестниками. И читая эту историю сегодня, мы можем учиться быть миротворцами, мы можем учиться быть благовестниками, мы можем учиться быть христианами по духу, а не по букве только. Итак, эта женщина забыла кувшин у колодца, поспешила в город, и весь город вышел посмотреть о ее сообщении, что она там говорит. И мы видим, что когда человек удовлетворяет свою духовную жажду, то он не может уже об этом молчать. Этот факт, что она забыла кувшин у колодца, говорит о той великой радости спасения, которую она пережила. И я думаю, каждый из нас сейчас может вспомнить тот момент обращения, когда вы почувствовали, что Господь вас принимает в свои нежные руки. Когда Господь отпускает вам грехи, когда Господь прощает вас и заверяет: «Ты мой, я буду с тобой всегда». Вот эта женщина эту радость испытала и поэтому не могла сидеть на месте, не могла молчать. Она побежала ко всем, кто ее притеснял, кто ее обижал, всем рассказать об Иисусе Христе. Сегодня Иисус Христос от нас ожидает того же самого, чтобы мы, почувствовав, испытав на себе эту великую радость спасения, эту великую радость единения с Господом, осознание Его любви и заботы о нас, осознание, что Он прощает и очищает нас от грехов наших, что мы пойдем и возвестим о Нем своим близким и знакомым. Будем миротворцами, будем благовестниками. Спаситель не ждал, когда вокруг Него соберутся толпы народа. Он, наоборот, оставил толпы народа и пришел, чтобы побеседовать с одним единственным человеком, с женщиной. Вы помните, с чего эта история начиналась? Там целые толпы народа за Христом ходили, и фарисеи, искушая Иисуса Христа, всякий раз какие-нибудь каверзные вопросы ему задавали, да? Пытались его в чем-то уловить. Иисус Христос всегда с мудростью поступал. Иисуса Христа пытались вовлечь в политические дискуссии, в какие-то разговоры о том, кто достоин, кто недостоин приходить в церковь, кто вообще хороший человек, а кто плохой. Иисус Христос всегда очень мудро уходил от таких разговоров. Вы помните хотя бы тот случай, когда его провоцировали, позволительно ли подать кесарю платить? Вы знаете же, какие настроения там патриотические вот культивировались. Если бы он сказал: «Нет, нет, вы что, не платите кесарю», они бы тут же донесли римским властям, его арестовали и судили бы, да? Если бы он сказал, да, 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 надо платить налоги, эти подати, то местные националисты сказали, это враг, это вот враг. Помните, как Иисус Христос ответил мудро? Говорит, а покажите мне изображение. Чье оно здесь изображение? Кесарево. Так вот, кесарю отдавайте кесарево, а Божье Богу. И все изумились, как же мудро он поступил. Потому что в сердце Иисуса Христа горела любовь к людям, к разным людям, которые понимали его, которые его не понимали, которые дружелюбно или кто враждебно к нему относился, к самым разным людям. У него горела очень серьезная любовь, вот, и желание спасти их от грехов их. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола, а мы иногда, вступая в разные дискуссии, особенно вот в это непростое время, только разжигаем эту вражду. Вот дай Господь нам мудрости так быть сдержанными, так любить людей, с кем мы беседуем, чтобы обходить эти острые углы, вести к миру, вести к спокойствию. Именно этого сегодня от нас, уверовавших в Него, ожидает Иисус Христос. И Он не ждет, когда мы соберем в каком-нибудь дворце культуры, как это было вот в 90-е годы, толпы народа будут собираться. Один покойный уже теперь пастор сказал, мы не справлялись с тем потоком людей, которые вот в 90-е годы приходили. Это было в городе Коврове. Это в 43-м году там была образована община. И она всегда была такая небольшой общиной, вот, но очень такой действенной, миссионерской. И вот пришли 90-е годы, тысячи людей, поток целый. И он говорит, мы не справлялись. Мы просто физически не справлялись. Мы падали с ног замертво, не могли. Я думаю, многие эти годы помнят, некоторые в это время пришли к Богу, да? Вот. Всему свое время. В то время вот двери для благовестия таким образом открылись. Но Иисус Христос находил и отдельных людей. И сегодня как раз то время, когда мы можем Его примеру последовать. Находить отдельных людей, беседовать с ними, давать им весть надежды. И для того, чтобы быть успешным в этом, для того, чтобы достигать цели, я хотел бы задать вопрос. А давно ли вы сидели с Иисусом у колодца воды живой? Вот самарянка какое-то время, 10-20, может быть, полчаса, провела в беседе с Иисусом Христом у колодца. Пришла туда грешницей, пришла туда самарянкой, пришла туда идолопоклонницей, да? Вот, и издалека, видимо, заметила, какой-то иудей там сидит, с каким-то негодованием пришла, что он тут делает у нашего колодца, прогнать бы его отсюда подальше. Но Христос дождался ее, нашел ключик к ее сердцу и открыл его для спасения. Давно ли мы сидели с Иисусом у колодца? Потому что именно наше общение с Богом, наше единение с Ним делает возможным, чтобы мы стали успешными благовестниками и миротворцами. Как давно мы сами пили из Его источника воды живой, из источника жизни вечной? Это те вопросы, над которыми я бы просил вас размышлять. Сегодня после богослужения, вечером, когда будете проводить молитвенное собрание, на протяжении последующих дней. Потому что вот это понимание, это единение с Господом, оно поможет нам много проблем и трудностей, неприятностей избежать или преодолеть. Поможет нам преодолеть и этот кризис между нашими братскими народами. Ведь сегодня, вы, наверное, заметили, нет мира не только вот между народами соседними, в каждом народе, вот, по всему миру нет мира. Вот. И тут не по национальному признаку, не по признаку вероисповедания, не по какому-то другому. А вот как мировоззрение у человека сложилось, порой бывает, что родные в одной семье из-за этого ссорятся и перестают общаться. Вот. Это говорит о том, что грех универсален, он поражает все народы, всех людей. Для того, чтобы не быть побежденными грехом, но быть победителями, нам нужно быть с Иисусом в единении. Нам нужно сидеть почаще у Его ног и питаться Его Духом Святым. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся Господу. Дорогой Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за эти удивительные уроки жизни и служения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сложные моменты жизни, в сложных обстоятельствах, в напряженных обстоятельствах между различными народами, между иудеями и самарянами, между иудеями и римлянами. Господи, Ты находил возможность быть миротворцем, Ты находил возможность, чтобы утолять духовную насущную потребность каждого человека. Господи, научи и нас этому искусству быть успешными в благовестии, понимать, что все, что происходит, происходит не просто так, не само по себе, но в контексте великой борьбы между Христом и сатаной, между добром и злом. Ибо дракон ополчается сегодня во всех местах, по всему лицу земли, на тех, кто придерживается библейских принципов, хранят семью, хранят отношения в семье, хранят и дорожат возможностью воспитывать детей своих, прививая им духовные ценности. Господи, дракон сегодня рассвирепел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Мы понимаем, Господи, что сегодня на земле есть видимая церковь Твоя, но есть также множество людей, разбросанных по всему лицу земли, которые среди разных народов, в разных конфессиях, в разных церквях находятся, но это дети Твои. И дракон ополчается против тех, которые продолжают исповедать Тебя своим Господом и Спасителем и соблюдают заповеди Твои. Помоги же, Господи, нам быть прозорливыми в этой духовной борьбе, чтобы нам не впадать в какие-то крайности, не вовлекаться в различные движения, которые могут только навлекать какие-то осуждения или эскалацию совершать. Мы просим Тебя, Господи, о божественной мудрости, Духом Твоим святым, храни нас, очищай от всякого зла и сохрани от всякого несчастья. Во имя Иисуса Христа. Аминь.